Патанугия, первый вопрос к вам. С чем связана кампания против бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили?
Я не думаю, что здесь был какой-то особый политический резон. Но эта система работает таким образом, что надо уничтожать все авторитеты. То есть вот насаждение нигилизма, значит, скептицизма в обществе – это одна из главнейших целей данной власти. Власть говорит по населению, что лучше не будет. Да? Нет никаких авторитетов, нет нормальных людей, значит, которые патриотически настроенных, порядочных. Да? Все замазаны, скажем так. Да? И в принципе, когда что-то всплыло, да, непонятно что, они сразу подняли кампанию. Я не думаю, что здесь надо усматривать какую-то глубинную политику. Это стиль нашей власти, что всех надо охаивать. Говорить, что, может быть, я плохой, но остальные ничем не лучше меня, если не хуже.
Патану Давид, для слушателей за пределами Грузии, которые, возможно, не следят ежедневно за грузинской политикой, объясните, пожалуйста, фигуру и политический вес Георгия Маргвелашвили. Он может стать головной болью для грузинских властей на предстоящих в 2024 году парламентских выборах. Центром так называемой пресловутой третьей силы, как угодно.
Знаете, так трудно сейчас определить, насколько он сможет лично стать головной болью и какой-то ведущей фигурой. Конечно, в его пользу можно сказать то, что он независим, и он был президентом. Это уже, конечно, создает какой-то поле интереса в отношении к нему. В остальном, вот насколько он независимо сможет, довольно разношерстно и довольно трудно грузинской оппозиции справиться и как-то стать там лидером, одним из лидеров хотя бы. Вот на это простого ответа найти трудно.
Батуногия. Под прицелом бывший премьер и когда-то главное лицо правящей партии Георгий Гахария. Чего опасаются власти в его случае?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, на сегодняшний день ничего особенного. Но исходя из того, никаких, значит, таких оперативных проблем они не видят. Но если смотреть в перспективу и если посмотреть и проанализировать те социологические исследования, которые проводятся время от времени, мы увидим, что где-то около от 40 до 50% избирателя, активного избирателя, не хочет, то есть, выбирать не прошлое в виде национального движения и не настоящее в лице грузинской мечты. И ищут альтернативный выбор, направленный на будущее. И вот здесь, в принципе, власть прекрасно понимает, что здесь надо в зародыше убивать потенциальных соперников. Почему? Потому что вот эти люди, которые, то есть неопределившиеся, да, в принципе, когда они остаются в этой пресловутой системе, пресловутой двухполюсности, то есть выбор негативный между плохим и еще худшим. Власть всегда побеждала национальное движение. Почему? Потому что в негативном поле, в выборном поле, всегда выигрывает тот, у которого больше ресурсов. Ну, ресурсов ясно, что у власти много. И когда у избирателя нет реального выбора на будущее, ну, он думает так, что, ну, мне никто не нравится, так что я могу продаться, значит, разово продаться, да, то есть он может продаться за что-то, ну, я не говорю о деньгах, да. Ну, кому-то там газ проведут в селе, кому-то там дорогу. Ну, так что, в
принципе, а на какую часть вот этого электората может претендовать, например, Георгий Гахария, который был лицом этой партии, популярным довольно лицом?
Ну, понимаете, в чем дело? У Гахария есть хороший потенциал, с одной стороны, но у него есть системные проблемы, связанные именно вот с его прошлым. Ему выйти на оппозиционный электорат сложновато. Ну, есть у него такой компромат, связанный с событиями 20 июня, который он стереть со своего имиджа никак не может. И, в принципе, из-за этого его возможности, скажем так, то есть партийные, несколько ограничены. Но он человек непростой. И если вот на самом деле говорить об этом, альтернативным политическим центрам им не требуется достичь каких-то запредельных результатов. Если 2-3 такие центры, они просто 5% барьер смогут взять, в этом случае все будет в порядке. Почему? Потому что возникнет необходимость создания поствыборной коалиции, да, для того, чтобы сформировать исполнительную власть. И в этом случае те центры, помимо национального движения и грузинской мечты, получат некий золотой ключ, которым они очень хорошо могут поторговаться политически. К примеру, 10% значит, своего результата они могут получить где-то 30-40% власти. Без проблем, потому что ни один основной политический центр не сможет этого сделать. И в принципе это хорошо. Почему? Потому что так и работает европейская демократия, мы знаем. Да? Не предвыборные коалиции, а именно поствыборные коалиции создаются, и в принципе это хорошо.
Вернемся к другому полюсу. Батону Давид. Оппозиционные ЕНД и стратеги Агмаша Небели заявили такие о предвыборном объединении, но желающих присоединиться к ним пока не видно на горизонте. Какой должна быть, на ваш взгляд, вот эта предвыборная стратегия грузинской оппозиции? Это действительно все со всеми? Если нет, то какая?
Ну, я бы считал логичным, чтобы объединялись бы, то есть как-то вот координировали все против правящей власти, исходя хотя бы из внешнеполитических ориентаций и ситуации внутри страны. Я далек от мысли, что экономика умерла, нет, она работает. Просто видим, что пропасть между бедными и богатыми, ну, растет как никогда. Она всегда существовала, но сейчас особенно. Вот на эти два фактора, если делать акцент, то ну, вот какую-то общую платформу можно было соорудить. Но вот, как и Гия говорил, что ну, есть в части общества полная неприемлемость национального движения. В чем логика этого настроения, этого отношения, а в чем там часть мифотворчества, это другой вопрос. Но это данность, это реальность. И в целом вот грузинское общество так разделено. Просто вот провластные, которым вот именно, опять же, вот вашего гостя буду повторять, что ну, какие-то люди связаны чисто вот меркантильными интересами или просто вот симпатизируют любой власти и административному ресурсу, от кого бы он ни шел. Это вот та часть есть, и она всегда будет существовать. Другая есть национальное движение, у него своя ниша, свои мифы, свои герои. А третья часть вот те, которые не приемлют ни одного, ни другого. А четвертая, мы не должны забывать, что есть идеологически пророссийская или фундаментальная.
На этих парламентских выборах вот этот пророссийский крен, который мы наблюдаем в грузинской политике все больше и больше, он будет как-то оформлен, на ваш взгляд, в следующем парламенте? Туда пойдет какая-то пророссийская сила или партия?
Я трудно сейчас судить, вот какой процент эти люди способны взять. Я думаю, что все-таки грузинская мечта не полностью будет ассоциировать себя с этим. Грузинская мечта продолжит играть вот и вашим, и нашим, немножко в сторону Европы тоже какие-то реверансы будет делать. Это вот логика типа Лукашенко у Иванишвили.
Ну, может
Лукашенко
быть, это будет конструктивная, не радикальная оппозиция?
Которая? Вот это пророссийская?
Возможно.
Ну да, я думаю, что Иванишвили будет заинтересован свою партию как-то вот имидж ей сохранить не совсем как бы вот фундаменталистической пророссийской силы. Плюс будут вот у него всегда рядом были вот эти сейчас, как они называются, глаз народа. Раньше были патриоты, союз патриотов или что-то. И в общем и существует вот эта часть, которая, ну, я не исключаю, что в какой-то ситуации между ними конфликт может возникнуть, но в ближайшем будущем вряд ли. И есть вот та часть, о которой вот вы уже говорили, вот, которая не приемлет ни одного, ни второго, ни третьего, но нацелена на демократические ценности, на западную интеграцию и так далее. И, наверное, вот эта часть, она сама как-то постарается какую-то консолидацию сделать, но, как мы видим, и это очень трудно идет, и вот там есть Лело, а вот европейская Грузия не хочет с Лело и так далее и тому подобное. В общем, трудная ситуация, вряд ли сейчас появится единственная фигура, лидер, который все-таки заставит все эти партии забыть какие-то разногласия и объединить в одном лагере.
Батон Давид как раз говорит, говорил про имиджи, про лица новые. Я хочу вас спросить про маркетинг и про брендинг мечты. Как продать вот эту партию, которая столько лет у власти, в новой обертке избирателю? Как собирается мечта заставить избирателя прийти на выборы и проголосовать за нее? Что это будет? Кто поведет на выборы? Гарибашвили?
Нет, они будут напирать на ультраконсервативные ценности. Да, они объявят всех ультралибералами, которые будут насаждать там, то есть будут лоббировать права каких-то меньшинств и так далее и тому подобное. Они будут в этом направлении продолжать работать. Я не думаю, что они пропустят вот эти пророссийские силы. Бедина не любит, да, Бедина любит между, значит, выборами кого-то запустить там на радикальные эти самые фланги. Но на выборах эти голоса, они консолидируют. То есть они станут вот такими ультраконсервативными, будут защищать, в кавычках, конечно, да, грузинские ценности, там будут апеллировать на грузинскую церковь и так далее и тому подобное, что мы видели давно, да. Опять же будут говорить о том, что Запад насаждает разврат и так далее и тому подобное. И в принципе, они создают такую ахлократическую ситуацию, да, когда они пытаются чисто пропагандистически отключать сознание у людей и заставлять их действовать только инстинктами, да, защищать что-то такое эфемерное, такое иррациональное. В принципе, эта технология у нас сработала довольно-таки эффективно. Они это дело не оставят, я этому практически уверен. Что этому будет противоставлять оппозиция, это другой вопрос. Но понимаете, в чем дело? Мы не учитываем один важнейший фактор. Почему? Потому что все будет зависеть от того, что произойдет в Украине до выборов в Грузии. Если контуры победы Украины до этого оформятся, грузинская мечта просто физически не сможет остаться у власти. Да? Если даже вот представить, что оппозиции вообще не будет, они будут просто вынуждены уйти из власти. Потому что будет формироваться новый мировой порядок. Вы думаете, в этом порядке есть место для таких партий, которые насаждали антизападные настроения? Или кто-то думает, что об этом никто не будет помнить через год? Это не так. Это такое очень, значит, тривиальное понятие и логика. Так,
но эта политика называлась Украины, политикой стратегического терпения.
Протекционизм они называют стратегией стратегического терпения. Кстати, этот термин, знаете, откуда они взяли? Из моей книги, где-то два месяца назад вышла моя книга, я там описываю в том числе и мои отношения с Бедвиной, да, наши диалоги и так далее. Я, когда его характеризую, там пишу, что у него есть это умение стратегического терпения. И Бедвине вот это понравилось, да, и в принципе они запустили этот термин, и сейчас, значит, по любому поводу говорят об этом. На самом деле, как коллаборационизм можно стратегическим терпением называть, да, когда идет экспансия полнейшая России в Грузии? В Батуми на грузинском уже никто не разговаривает.